Здоровый разговор.
И вновь скажем и доброе утро. Это радио «Комсомольская правда» Приморье. В студии вместе с вами Илья Кузнецов.
Алексей Самуськов.
Павел Краснов также в студии. Видеотрансляция продолжается на сайте dv.kp.ru, в нашей группе Facebook «Комсомольская правда» Владивосток и на нашем YouTube-канале.
Эфир можно слушать при помощи мобильного приложения «Радио КП» для iOS и Android.
И продолжается на «Комсомольской правде» Приморье программа «Здоровый разговор», где мы вместе с экспертами беседуем об организации здравоохранения в регионе и профилактике болезни, а также даем полезные советы.
Программа проводится в рамках конкурса «Клиника года», который проводит наша комсомолка. Вместе с читателями мы выбираем лучшие лечебные учреждения нашего города и края. Одна из главных целей проекта – сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя, а также узнать, какие клиники пользуются доверием пациентов.
Мы принимаем ваши голоса за лучшие, по вашему мнению, медицинские учреждения Владивостока и края на сайте dv.kp.ru в разделе «Клиника года».
Ну а сегодня наш гость Оксана Юрьевна Муранова, врач ультразвуковой диагностики медицинского центра «Примамед».
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, у нас есть традиционный вопрос, который мы задаем каждому из гостей. Вы у нас в студии первый раз. Поэтому вопрос адресую так. С чего обычно начинается ваше утро?
Мое утро, конечно, начинается с чашечки хорошего кофе и небольшого кусочка сыра.
Так, кофе, сыр, хорошо. Социальные сети, новости во время кофепития?
Нет, это гораздо позже. Сначала кофе и сыр.
А, кстати, телефон дома отключаете?
Телефон дома, да, включаю уже на работе.
Только на работе,
только,
да, то есть не отвлекаетесь. Тогда от нашего, так сказать, традиционного вопроса переходим к важным вопросам.
Уникальная для Дальнего Востока методика ультразвуковой навигации при безоперационном удалении новообразований, так называемый НКОР. Что это?
Значит, это операционное вмешательство, прежде всего. То есть пациенты...
Это вмешательство.
Это вмешательство. То есть сегодня у нас есть целая категория пациентов, которые по каким-то причинам не могут быть прооперированы под воздействием скальпеля плюс наркоз. То есть поэтому мы сегодня можем предложить операцию. Проводится она в условиях операционной, безусловно, с участием двух докторов, это хирург и врач ультразвуковой диагностики. То есть врач ультразвуковой диагностики выполняет навигацию, то есть это при помощи, конечно, ультразвукового аппарата. Образование в молочной железе выводится на экран, и доктор с помощью специального оборудования, это НКОР, операция в целом называется вакуумная эксцизия образований. Вот, мы аккуратненько через маленький точечный прокол заходим в молочную железу и убираем это образование. То есть это проводится под контролем глаз, это может наблюдать сам пациент и убедиться, что у него сегодня все в порядке. Количество образований, которые мы можем убрать, может быть одно, а может быть 25. То есть это не зависит от количества. Соответственно, это метод очень щадящий и для молочной железы, и для пациентки. И далее, конечно же, самое важное, это восстановительный период. То есть пациент ходит в течение 3 дней в повязочке, а потом у него просто остается маленькая прокол, который он мажет определенной марганцовочкой, и все. И потом корочка отпала, и следов, в принципе, нет. Сегодня для молодого населения...
Как
будто бы и не было никакого вмешательства. То есть для молодого населения, безусловно, это очень важный момент. Вот. Ну и в перспективе, то есть они не ходят потом на перевязки, они не ходят потом на снятие швов.
И восстанавливаться не нужно.
Да, то есть реабилитационный период очень короткий, как правило.
А какие существуют методы ранней диагностики онкологии?
Методы ранней диагностики онкологии, ну, если, допустим, мы сегодня будем говорить о молочной железе, то это, безусловно, ультразвуковая диагностика, это маммография и это МРТ молочных желез.
Как часто нужно проводить такую диагностику?
Ну, часто, конечно, как правило, по стандартам. Если грудь, допустим, абсолютно здорова, если так считает пациентка, то это маммография раз в 2 года, ультразвуковая диагностика раз в году. Вот. А если есть проблемы, то график посещения докторов, конечно, назначает врач-маммолог, ну, либо хирург по месту жительства. Вот. Но, как правило, пациенты, которые следят за своим здоровьем, раз в году они проходят предлагаемые методы исследования. Ну и, допустим, конечно, для населения, которое более молодое, скажем, до 40 лет, вот, им предпочтительно делать ультразвуковую диагностику. А вот девушки уже после 40 лет, они, конечно, делают акцент на маммографии, потому что в этот период времени обследование становится более информативным с учетом структуры молочной железы.
Ну, та самая ультразвуковая диагностика, да, насколько она эффективна?
Вы знаете, она, я бы сказала, очень эффективна, потому что сегодня мы можем в молочной железе, безусловно, это с учетом очень высокого уровня техники на сегодняшний день, мы можем видеть образование до 2-3 миллиметров, это, ну, достоверно. То есть мы можем видеть те структуры, которые сегодня в перспективе могут стать недоброкачественными. И, конечно, мы ориентируем на это докторов, которые следя за здоровьем определенного пациента, и они уже принимают решение либо ему дать какую-то таблеточку, либо, может быть, все-таки более радикальные методы лечения применить в данном случае.
За последние несколько лет увеличилось число пациентов, которые заботятся и внимательно относятся к своему здоровью?
Я думаю, что значимо увеличилось.
А с чем связано, по вашему мнению?
Я думаю, что это, ну, нет, это даже, наверное, не реклама, это, наверное, просто... Сегодня народ ведет здоровый образ жизни, и молодежь в том числе. То есть они ориентированы на то, чтобы быть здоровыми, ориентированы на то, чтобы активно работать, трудиться, и у них есть курс на долголетие.
Ну, еще один, наверное, немаловажный факт – это доступность.
Безусловно, и доступность. То есть сегодня, я считаю, информации достаточно и в соцсетях, и у нас есть такие сайты, как «Владмама», где очень активно общаются пользователи, они предлагают друг другу... Вернее, на вопрос, где можно что-то пройти, они активно друг другу рассказывают, где они были, как все это происходило, понравилось ли им это, ну и так
далее.
Тот
самый принцип сарафанное радио, да?
Да, совершенно верно.
Только ведь он же иногда и вредит, этот принцип.
Ну, может быть, но не в нашем случае.
Почему?
Ну, потому что мы считаем, что мы можем сегодня предложить пациенту те услуги и то обследование, которые, может быть, не все могут предложить.
Но ведь это еще связано с высококачественным оборудованием, которое
используется. Безусловно, и высококачественное оборудование, и квалификация сотрудников, безусловно. И, наверное, само отношение к пациенту и, наверное, отсутствие безразличия, то есть желание принять участие в судьбе пациента и желание помочь ему на данном этапе понять проблему и выйти из нее очень благополучно.
Ну, статистика, с ней ты не поспоришь, она же есть.
Статистика есть,
да,
конечно.
Говорит о том, что каждая восьмая женщина в России может заболеть раком молочных желез. А вот маммографию в каком возрасте необходимо делать?
Вы знаете, маммография делается, как правило, по стандартам это после 40 лет, но бывают эпизоды, когда она требуется раньше, и это уже решает врач-маммолог. Вот. Но если, допустим, грудь, ну, скажем, в более молодом возрасте, ее структура такова, что рентгенологическое обследование не всегда может помочь. Но здесь есть другой выход, есть цифровая маммография, которая в данном случае, да, применима и, да, несет ожидаемый результат, то есть мы видим то, что мы хотим видеть.
Ну, возраст определять...
Возраст, наверное, тут неуместно говорить о возрасте. Есть методы, которые используются, все. И то есть, и если необходимо, допустим, поставить точку в вопросе в каком-то, то все методы хороши.
Ну, когда возникают сомнения, да, они часто у представителей прекрасного пола возникают, да, и многие сомнения, даже надуманные, да, возникают?
Ну, конечно, конечно, безусловно.
Откуда вообще появляется вот эта вот надуманность у людей? То есть, все же мы понимаем, что есть ипохондрики, да, но есть люди, которые как бы не подвержены этому влиянию, но, тем не менее, такое же часто бывает.
Ну, это, опять же, как вы выразили, сарафанное радио. Заболела соседка тетя Клава, заболел кто-то сотрудник на работе и так далее, и то есть, и получается, как цепная реакция. Кто-то заболел...
А вот у меня родственники в Перми.
Да, конечно. Да? И вот тоже там что-то произошел эпизод. Поэтому, конечно, здесь тот народ, который сознательный, они, конечно, бегут и проверяются. Но есть, конечно, синдром Страуса, когда пытаются закрыться от всей этой проблемы и думать, ну, зачем же я буду обследоваться сегодня и сейчас, потому что вот, а вдруг там что-то, ну, где-то, и что я буду делать?
Тот самый синдром Страуса, да, наверное, он и годами был привит, потому что и медицина была не так доступна, как сейчас, и столько, так сказать, новых технологий не было.
Да, я с вами, пожалуй, соглашусь.
А чем в своей работе можете похвастаться?
Чем в своей работе я могу похвастаться? Да абсолютно всем. Великолепным оборудованием. Просто, ну, когда я хожу на работу, я получаю удовольствие, работая на этом оборудовании, потому что, во-первых, я делаю то, что я могу делать. Я действительно приношу сегодня пользу обществу. Вот. И я вижу конечный результат. Я вижу людей, у которых, допустим, были обнаружены опухоли любой локализации. Вот совершенно недавно был на приеме парень, взрослый парень. Мы у него обнаружили опухоль почки. И он обратился в соответствующие структуры. Его великолепно полечили. Сегодня он совершенно здоров, и у него долгие, хорошие прогнозы на стойкое выздоровление. И вот он был на повторном осмотре и задал, и говорит, спрашивает, рассказывает, вернее. Вот вы знаете, мне 10 раз задали вопрос, а где и кто вам обнаружил опухоль на такой ранней стадии? И он, понимаете, он сегодня по-настоящему счастлив, потому что, а, он здоров, б, он похудел на фоне перенесенного, ну, скажем, стресса, и сегодня у него глаз горит абсолютно другой человек.
То есть те самые эмоции, которые вы получаете, да, от пациентов, они помогают, в том,
конечно,
числе и в работе.
И вот эти вот положительные эмоции, когда приходят люди, и они сегодня, понимаете, все равно где-то на подсознании у нас у каждого есть какой-то в голове пунктик, что, а вдруг вот и я будет, у меня будет так же, как у тети Клавы внизу. Вот. Но мы стараемся уже укрыться от этих проблем.
Ну, конечно.
И когда это все уже случилось, и ты уже выздоровел, ты понимаешь, что все позади.
Но
и
есть,
что впереди
есть еще
все удивительно и прекрасно.
Вторая сторона медали, когда мы думаем, нет, это у них будет, меня это никогда не коснется.
Есть и такой вариант.
Это не ко мне. Это
вот, несознательный, да, пласт населения.
А нам необходимо паузу будет сделать на несколько минут. Напомню, что у нас в гостях врач ультразвуковой диагностики медицинского центра «Примамед» Оксана Юрьевна Муранова. И продолжим мы нашу беседу в рамках здорового разговора буквально через несколько минут. Далеко не уходите.
Здоровый разговор. Дорожная обстановка. Здоровый разговор.
У нас в студии Оксана Юрьевна Муранова, врач ультразвуковой диагностики медицинского центра «Примамед».
Вопрос. А вот если опухоль уже обнаружена, что делать дальше? Очень общий вопрос, но наверняка есть отдельный совет, как необходимо поступать, что делать.
Ну, я думаю, что прежде всего пациенту не надо паниковать. То есть надо взять те результаты обследований, которые оказались на руках, и обратиться к доктору, соответственно, профильному. Если, например, это опухоль молочной железы, значит, это мамолог, ну, либо в другом эпизоде это доктора-онкологи. И далее отдаться в руки доктору-профессионалу, который поставит в определенные рамки и скажет, что, зачем поэтапно нужно выполнять. То есть это, возможно, понадобится какое-то лекарственное лечение в зависимости от распространенности опухолевого процесса. Возможно, понадобится какое-то оперативное вмешательство по тем же причинам. Ну и в том и в другом случае тактику ведения решает доктор. После того, как лечебный момент весь закончится, пациент будет наблюдаться первый год после лечения. Каждые 3 месяца будет предлагаться ему полный комплекс обследований для того, чтобы понять, что он здоров. Далее раз в полгода. И начиная с 3-го года после вмешательства лечебного, это раз в году.
Сейчас поймал себя на мысли, что еще одним отпугивающим фактором станет и может стать, наверное, недоступность. Но эта ситуация тоже поменялась же, да, в плане финансов, я имею в виду.
Ну, начнем с того, что финансовые момент, он, безусловно, имеет место быть, но у нас же есть еще и бесплатная медицина, в которой работают также удивительные, очень грамотные специалисты.
Как выбрать, как определить врача своего? Ведь есть такое определение, как свой врач?
Вы знаете, во-первых, все врачи, безусловно, которые работают, они в данном, скажем, в данной сфере, вот в частности в онкологии на сегодня, они все обладают необходимым перечнем знаний, которые готовы помочь пациенту. А вот все остальное – это уже личный контакт доктор-пациент. То есть вот ты заходишь и понимаешь, что вот этот доктор – твой доктор, и ты готов ему доверить свое здоровье. Ну, либо обратная сторона. Но вот тут уже все индивидуально.
Насколько сложно вообще расположить к себе пациента? И стоит ли вообще к нему относиться как к пациенту?
Пациента расположить к себе несложно. То есть это же зависит и от личных твоих качеств.
Конечно.
Сегодня ты готов ему помочь? С каким настроением ты идешь на работу? С удивительным, с прекрасным. Либо ты идешь и думаешь, боже мой, вот работа, и как бы вот побыстрее бы закончился
сегодня
рабочий день.
Сегодня с 9 до 18,
нет,
да, и надо заканчивать.
То есть, допустим, вот, ну, если применить ко мне, я хожу на работу с большим удовольствием. Я рада видеть абсолютно всех пациентов. И, наверное, нету того эпизода, который меня может вывести из какого-то равновесия и оборвать мое желание помочь пациенту и, так сказать, чтобы он вышел, ну, счастливым, довольным, здоровым и так далее.
Но то здесь, есть это индивидуальное здесь еще и от коллектива качество. Очень многое зависит. Я знаю,
безусловно,
что в «Примамеде» коллектив как одна большая семья.
Удивительный, потрясающий, очень грамотный, квалифицированный. И я могу этот перечень говорить бесконечно.
Как так получилось?
Ну, как-то так вот люди подбирались, ну, не знаю, как-то так случилось и сложилось, скажем так.
Хорошо, тогда оставим это как случилось и сложилось, то есть да. Оставим это как факт.
Сегодня это просто единая команда.
А вот когда у человека обнаружили какую-то проблему, да, обнаружили, возможно, опухоль, вот как справиться с этим психологически, вот как не впасть в отчаяние, как создать ситуацию, что с этим можно справиться, но не в одиночку?
Ну, во-первых, у каждого из нас есть, наверное, окружение, которое в данном случае, я имею в виду семья, там, близкие и так далее, которые, безусловно, в этом случае должны прийти на помощь в плане психологическом и поддержать. Ну и, безусловно, конечно, и врачи, которые должны настроить пациента на выздоровление и дать ему понять, что сегодня он будет здоров. Потому что помимо опухолей есть масса других болезней, да, которые сегодня тоже и лечатся сложно, и выздоровление сложно, и реабилитационный период сложный. То есть любую сферу мы возьмем, везде сложно. Сегодня приятно быть здоровым, скажем так.
Ну вот многие годы мы считали, что необходимо нам отправляться на лечение куда-нибудь за рубеж. Сейчас ситуация меняется. Сейчас даже есть несколько направлений, и иностранцы приезжают к нам сюда для
есть
того, чтобы получить
такое.
Квалифицированную помощь. Почему так произошло, по вашему мнению?
Вы знаете, ну, специалисты, они есть хорошие и в нашей стране, и, безусловно, и за рубежом. Но сегодня ни для кого не секрет, что за рубежом существует и такое понятие, как медицинский туризм. Безусловно, то есть наш, скажем, пациент, который принял решение поехать лечиться, обследоваться за рубежом, он же тоже, опять же, он приехал в неизвестность. Мало того, что он не понимает, в большинстве случаев язык, да, то есть он полностью отдает себя в руки чужих незнакомых людей. Вот. И там тоже они порой возвращаются оттуда, ну, не всегда, так сказать, здоровые и не всегда довольны оказанными услугами.
В том числе потому, что трудно, например, рассказать какие-то индивидуальные особенности своего организма и своей
тоже.
Текущей болезни.
Да, и потом, допустим, ну, опять же, иногда, понимаете, вот человек заболел и обратился, допустим, в поликлинику, а там по каким-то причинам, ну, какая-то очередь, сложная запись, он не понимает, куда ему бежать, что делать, и ему проще что-то продать, последнее, что у него есть, и поехать туда, где его схватят, возьмут и предоставят ему...
Будут
носить на руках и предоставят тот пакет услуг, который он сегодня ждет.
Но ведь и эффективность в нашей стране работы лечебных учреждений гораздо выше стала.
Гораздо выше.
И по вашей статистике вы тоже это замечаете.
Абсолютно верно.
А, у нас вопрос есть, он общий, да, но также и персональный, на самом деле. А почему вы заявили свою кандидатуру на конкурс «Клиника года 2019» номинации «Доктор года»?
Вот сложно да. ответить на этот вопрос. Вот. Наверное, все-таки здесь настоял главный врач, что мы должны принять участие вот в этой акции.
Но ведь настояние главного врача – это одно, но ведь есть еще и ваше внутреннее
убеждение. Наверное, мы хотим донести до наших потенциальных пациентов, что мы готовы сегодня им помочь и сделать наше население в целом более здоровым.
Ну вот мы также сказали, что медицина должна быть более открытой, да, и нести
Согласна
информацию.
С вами.
То есть какой информации сейчас не хватает? Не хватает в информационном поле, связанном с медициной в целом?
Я думаю, информации, куда обратиться в случае, если у тебя возникла проблема. И где тебе могут помочь быстро, качественно, квалифицированно.
Насколько важен комплекс услуг? Ведь есть специализированные медицинские учреждения, занимающиеся только вот этим и больше ничем. Насколько важно иметь в одном месте большое количество специалистов?
Вы знаете, это важно по причине, что пациент пришел в учреждение и, ну, по назначению доктора, либо по своему желанию, он может, не выходя за стены учреждения, пройти тот комплекс, который ему, необходим, он считает нужным для себя.
Ну, даже если вспомнить получение...
И потом, понимаете, да. Допустим, преемственность, опять же, то есть есть врач-рентгенолог, есть врач ультразвукодиагностики, рядом сидит гинеколог. То есть в случае возникновения какой-то ситуации, когда мы не можем прийти к какому-то единому мнению, мы можем собраться всем комплексом, оценить ситуацию, оценить результаты анализов. То есть мы можем все это решить группой людей, группой лиц. Потому что одному врачу порой принять решение какое-то бывает сложнее, чем все-таки командой.
То есть тот самый консилиум – это
совершенно
нормальная
верно.
Практика?
Конечно, конечно.
Я просто вспоминаю,
он применим и здесь
вспоминаю
сегодня.
Даже ситуацию, когда мы собираем справки, да, справки на, не знаю, на водительское удостоверение.
Ну,
на
есть
какой-нибудь
такое, да, конечно.
С одной части города в другую часть города,
да,
в третью.
А потом это просто жизненное время, да. Ты тратишь какой-то пласт времени для того, чтобы доехать, приехать, найти.
А немаловажно, что в одно учреждение ты приехал, ты сдай одни анализы, в другое учреждение эти анализы не возьмут, сдавай по новой.
Да, вроде как они, мы не знаем, кто это и что они там делают.
Да, и это люди, мы не знаем, кто эти. И надо их вообще под сомнение поставить, да, и они вообще не правы. Но такая ситуация тоже бывает. Какой самый частый вопрос, который вам задают?
Пациенты?
Да, конечно.
Ну... Что вы там видите? Что вы там видите?
Как вы вообще распознаете это?
Да-да-да-да-да. Еще они говорят, боже мой, вы там что-то видите. Ну, в таких случаях для начала мы, конечно, нашутим. Мы говорим, нет, мы тоже ничего не видим, мы просто делаем вид. Ну, а на самом деле мы, конечно, все видим, и это потрясающе.
Почему вы связали свою жизнь с медициной?
Вы знаете, когда я была еще маленькой-маленькой девочкой, у меня были, безусловно, как у многих других, куклы, какие-то там мягкие игрушки и так далее. И тогда я им пыталась сделать уколы, и, ну, там, подручными средствами, безусловно, и так далее. И мама на каком-то этапе решила, что у меня есть склонность к медицине, и поэтому... Проводились какие-то нравоучения, какие-то лекции по поводу того, что как это здорово. А потом, когда я была маленькая, я была очень худеньким ребенком, и мама решила, что в медицине мне будет проще, потому что я такая маленькая, худенькая, беззащитная. Нет, там мне помогут.
Вспоминается только один анекдот, да, когда девочке подарили набор медика, да, и у кота началась совершенно другая жизнь.
Да, совершенно верно. Ну, то есть, в свое время, наверное, за меня выбор сделала мама, скажем так. Но сегодня я очень благодарна за это.
Не жалеете?
Нет, абсолютно, что вы.
Ну, а были моменты в жизни, когда вот хотелось сказать, все, надоело?
Вы знаете, наверное, был какой-то этап в жизни, когда мне было тяжело понять пациентов. Возможно, это из-за большого потока. Тогда я еще работала в онкодиспансере, и это был большой пласт пациентов. И я, конечно, пошла учиться на психолога. Вот, чтобы... То есть тогда у меня стоял выбор, а, полюбить пациентов, б, ну,
сменить,
уйти из этой профессии.
Сменить направление.
Ну, и обучение на психолога помогло мне полюбить пациентов. И с тех пор я их люблю, собственно говоря.
Спасибо вам за вашу работу, за вашу деятельность, за участие в проекте «Клиника года». Напомню, что с нами в гостях была врач ультразвуковой диагностики медицинского центра «Примомед» Оксана Юрьевна Муранова. Надеемся, что ничто не помешает вашей работе, и ваш коллектив всегда будет поддерживать все ваши начинания, ну и, конечно, главному врачу отдельно. Спасибо за то, что настоял, что вы сегодня находитесь у нас в студии. Спасибо большое.
Мы будем рады всех видеть у вас, у нас в гостях.
Здоровый разговор. Отдохни.
Итак, если не хотите идти в музей, в театр,
в галерею,
да, куда-нибудь, можно пойти в кино.
В кино?
Да.
Тем более, что сегодня в кино можно посмотреть следующие фильмы. «Однажды в Голливуде». Драма, комедия 18+. Очередной фильм Квентина Тарантино повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 69-м году, на закате его золотого века. В общем, по сюжету актер и его дублер будут пытаться найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.
Загадочно, я ничего не понял.
Что-то сходи, пытаются. Посмотри.
Да?
Да.
Ну, ладно. «Форсаж». Двоеточие, Хоббс и Шоу. Ну, не тот самый «Форсаж». «Форсаж» уже не тот,
«Форсаж»,
скажем так. Это боевик, приключение, ограничение возраста 12+. Кстати, Люк Хоббс, американский элитный спецагент, ну, Дуэйн Скала Джонсон, да?
Он же.
Он любит удобную спортивную одежду, ну, в основном у него Under Armour, насколько я помню, да, именно. С ними контракт подписан. Большие пикапы, здоровое питание, сам он тоже здоровый. И Декард Шоу, британский пижон, бывший сотрудник разведки, предпочитает дорогие костюмы, спортивное авто и длинноногих красоток. Его играет кто?
Джейсон Стэтхэм.
Стэтхэм, конечно. Эти двое ненавидят друг друга, но если кто-то или что-то угрожает их семьям, они готовы пойти на все, даже на работу в команде. Хотя в одной из лент они вместе, по-моему, работали, да, уже?
Да, не раз уже работали.
Да,
Дора и затерянный город, приключения семейное 6+, возрастное ограничение. Достаточно интересно такое, чтобы со всей семьей посмотреть на эту картину. Ну и «Король Лев», мультфильм, мюзикл.
Продолжается, да, еще?
Продолжается, эпопея этого ремейка очередного.
Мультфильм, мюзикл, драма, приключения, в общем, семейный. Мультик, история об отважном львенке по имени Симба, знакомые с детства, герои взрослеют, и да, ну, в общем, все тоже, только гораздо красивее.
Отдохни. Что приморцу хорошо.
Продолжим, пожалуй. Тут новые правила у нас возникли.
Очередные правила.
Очередные новые
что
правила.
Что же на этот раз
Новые правила любительской рыбалки начнут действовать в России совсем скоро. В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году, то есть в следующем.
Рыбаки-любители не смогут использовать при ловле сети, а также продавать их. А любительское рыболовство с использованием сетей будет разрешено только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, так как там добыча рыбы является основным источником пропитания. Об этом, кстати, уточняется, что орудия ловли обязуют ставить при этом на учет и маркировать их.
Сообщается также, что будут введены суточные нормы вылова рыбы, а также ограничения на подводную охоту. А меня вот волнует только один вопрос. Как это будут контролировать?
Каждому человеку представят по контролирующему органу. Но каждому водоему, каждому месту вылова. Росрыболовство,
та инспектор. Ситуация, когда заходят те самые северокорейские шхуны, да, и мы уже не один раз даже в сюжетах по телевизору наших коллег наблюдали за тем, что на этих шхунах неимоверное количество сетей. Причем сети эти одноразовые. И с этим тоже многие уже согласились. То есть используется сеть, потом выбирается из нее все, и сеть просто скидывается. Скидывается в воду, и вон на побережье у нас их выносят потом, загрязняя нашу акваторию.
А их тоже далеко ходить? Граждане Китая вон вдвоем арендовали САП, взяли пенопластовый ящик.
Ящик и пошли, да.
Вообще без ничего.
Добывать. Те самые нормы тоже взвешивать будут? Как взвесить?
Да, контрольные весы будут стоять на каждом водоеме.
Пирсе, да. То есть сегодня ты зашел, так сказать, в воду по пояс, вытащил сеть, взвесил. Если вдруг на 2 килограмма больше, половину что делать?
Да. Или выкидывать? И обратно.
И так каждый день. Инициатива хороша. Как будет реализовываться, вот это другой вопрос. Ну, новые правила, если есть, то необходимо их соблюдать. Ну, посмотрим, как они будут соблюдаться.
Меняем тему.
В МЧС рассказали, какие районы Приморья могут уйти под воду. Имеется в виду, конечно, те самые сильные осадки, которые обрушатся сегодня на регион, по прогнозам Примгидромета, да, из-за очередного тайфуна. В общем, все это может стать причиной разных чрезвычайных ситуаций. В частности, особое внимание специалисты обращают на паводковую ситуацию. Не исключено, что вода выйдет из берегов рек и подымется она где-то на 1.5 метра.
Спасатели предупреждают о том, что велика вероятность подтопления пониженной мест, участков дорог и даже сельхозугодий. Наиболее паводкоопасный район — это Ханкайский, Пограничный, Спасский, Кировский, Лазовский, Дальнереченский, Пожарский, Красноармейский, Тернейский, Чугуевский, Яковлевский, Анучинский, отмечают пресс-службе МЧС по Приморскому краю. В общем, практически все районы края на самом деле.
Сотрудники чрезвычайного ведомства предупреждают местных жителей о том, что лучше воздержаться от поездок за город в зоне риска. Отдыхающие, находящиеся вблизи рек и на морском побережье. Предупреждают они также и о неблагоприятных погодных условиях. Всех владельцев маломерных судов на время циклона не стоит выходить в море. Ну и, ко всему прочему, у нас же было еще объявлено штормовое предупреждение.
Сейчас попытаюсь открыть мобильное приложение, посмотреть, что у нас там с погодой. Но сегодня, по данным мобильного приложения, да, о погоде, ожидается 21 миллиметр осадков в течение дня. Ну а следующие осадки уже в количестве 28 миллиметров стоят на пятницу, 16 августа. Да, хотя температура воздуха будет немножко выше на выходные дни в том числе. Кстати, в выходные, в субботу, воскресенье ожидается довольно-таки неплохая погода. Ну, согласно мобильному приложению. Солнышко будет, 26 градусов тепла, но это суббота и воскресенье. А сегодня только понедельник.
А сегодня дождь.
Да, и все может еще у нас измениться и не один раз.
Я знаю, да, потому что все тайфуны, они достаточно идут непредсказуемо. Есть какой-то краткосрочный прогноз на 2-3 дня, но в любой момент он может изменить свой ход.
Ты часто, кстати, обращаешь внимание на публикации в сети Инстаграм,
периодически
в Фейсбуке и так далее.
Просматриваю ленту,
листаю. Тут еще одна интересная новость поступила от наших коллег, они исследовали. Оказывается, блогеры и социальные сети активно вытесняют рекламные агентства с рынка предметов роскоши.
Да, подожди, то есть сейчас купить, да, нет, рекламу, я скажу, это роскошь?
Это роскошь уже, да.
Кошмар.
Как? Если 6 лет назад под влиянием благосферы покупки делали 11% потребителей в России, то в нынешнем году почти половина, 45%. А такие вот люди тратят в год порядка 39 тысяч евро. Об этом рассказала, кстати, Приморская газета, за что им отдельное спасибо. Я не обращал внимания на данное исследование. А, так вот, как сообщает РБК, в 2018 году мировой рынок предметов роскоши составил 900 720 миллиардов. К 2025 году, кстати, может достичь 1,3 миллиарда триллиона. Триллиона евро. Леш, это уже, знаешь, не в рублях, не в юанях. При этом через 6 лет половину продаж люкса обеспечат миллионеллы?
Миллениалы.
Кто?
Миллениалы. Те, кто за 2000-м родились.
А, вот еще одно новое слово, которое сегодня мы озвучили. И влияние блогеров и соцсетей будет расти, так вот почти 95% представителей этой возрастной группы при принятии решений полагаются именно на соцсети. Ты часто обращаешься к соцсетям, когда у тебя...
Когда планирую покупку?
Да,
нет.
Совсем недавно у тебя была дорогая покупка довольно-таки.
Так.
Целая коробка к тебе пришла с чем-то, да? Что это было?
Это была игра.
Настольная игра. Большая игра,
за
да.
За 10 тысяч.
10 тысяч? Это на самом деле
на
большие
настольную
деньги,
игру да. Это колоссальные
колоссальные.
Деньги,
почему ты выбрал ее?
По совету друзей.
Друзья советовали. Да. А друзья откуда узнали?
А друзья в магазине увидели коробку такую же, в Хабаровске.
В Хабаровске.
Купили, сложились втроем, ни о чем не пожалели. Я приобрел, ни о чем не жалею.
Ладно, соцсети не влияли на тебя.
Каждое слово в душу мне, чувствами ты играл. Я теперь с ними наедине. Что со мной? Я тебе верила, но, наверное, в последний раз. Я тебя ждала, мы не попрощались. Больше не могу засыпать одна. Я тебя ждала, где же ты? Прости за любовь, душу мою, все уже позади. Я больше не верю, не страшно одной. Ты послушай, душа не молчит, тебя отпускаю, но сердце кричит. Я тебя ждала, мы не попрощались, больше не могу.
О дне сегодняшнем немножко больше расскажем, да?
Какие праздники отмечают сегодня, 12 августа? Международный день молодежи.
День встреченного рассвета.
Всемирный день слонов.
И день виниловой пластинки отмечается в Соединенных Штатах, но она несъедобная.
Кто родился в этот день, 12 августа? 1851 год. На свет появился американец Айзек Зингер, получивший патент на первую швейную машинку.
1865 год. Английский врач Джозеф Листер впервые использовал во время операции фенол для дезинфекции инструментов и рук хирурга.
Американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса. Деймос. Произошло это событие в 1877 году.
1949-й в Лондоне из-за скворцов, разместившихся на минутной стрелке часов Биг Бен, стал отбивать время с опозданием на 4,5 минуты.
В 1953-м на Семипалатинском ядерном полигоне проходит успешное испытание первой в мире водородной бомбы.
В 59-м году в СССР разрешена продажа в кредит товаров длительного пользования.
В 62-м стартовал советский космический корабль «Восток-4» с Павлом Поповичем на борту.
2013 год. Единый номер для вызова экстренных служб введен 112. Он начал работать на всей территории нашей страны.
Датская рубрика. Что приморцу хорошо.
Итак, знаешь, о чем задумался? Те самые товары длительного пользования, какие были в СССР?
Я даже не могу себе представить.
Все товары были
все?
Длительного пользования. Да. Вспомни холодильник ЗИЛ.
Я даже могу вспомнить обычную бритву.
Да.
Была обычная бритва, и была специальная машинка, которая затачивала эти бритвенные лезвия.
А вот печь с тремя конфорками, как называлась?
Мечта.
Мечта была еще одна, устанавливалась во всех домах 80-й год. Как же она называлась-то, а? Эх, забыл я, да. Вот насколько длительное пользование было, да? А те самые, к примеру, возьми ванны чугунные. Насколько товар длительного пользования? Ничего не происходит, и вытащить ее невозможно, да.
Все. Вошла в твою жизнь и в жизнь твоих следующих поколений.
Да, телевизоры, если вспомнить даже различные радиоприемники, насколько они живучие, да, до сих пор ведь у кого-то дома они находятся. Ну что, о чем еще расскажем?
Мужчина вслепую выиграл в лотерею целое состояние.
Да? Как-то вслепую.
Американец Стэнли Мэнли признается, что внутреннее чутье накануне заставило его купить лотерейный билет Cash 5. Лотерея такая есть. Накануне вечером я сказал жене, что у меня хорошее предчувствие, вспоминает Стэнли. Я уверял ее, что куплю выигрышный билет.
При этом раньше мужчина использовал в лотерее лишь свои счастливые числа. Но вдруг вот что-то пошло не так.
И такой, да сменю-ка я тактику.
Тактику сменил. Серьезно рассказывает. Я закрыл глаза и доверился интуиции, объясняет тот самый американец. Я опустил карандаш и вслепую обвел на билете несколько чисел. Спустя пару дней Мэнли узнал, что выиграл 160 тысяч долларов, а это 10,5 миллионов рублей.
Так ну, вот, можно квартирку купить хорошую.
Так вот, это хороший на самом деле способ, да, списывать потом все на неудачу или на удачу. Я сделал это вслепую, и я сделал это вслепую. Победил, сделал вслепую. Не выиграл ничего, а это все...
Как вы пробежали марафон 42 километра?
Как?
Вслепую, да.
Вслепую пробежал. Причем не хотел я этого делать, за мной...
Заставили.
За мной гнались, да. У тебя были выигрыши какие-то в жизни большие?
Нет, больших выигрышей.
Больших не было?
У меня все еще впереди.
А, хорошо. А в чем бы ты хотел поучаствовать? Какой лотерей? Может быть, розыгрыш?
Какой лотерей? Розыгрыш?
Лото, может быть, русское?
Нет, в лото это мы, знаешь, мы только вот с семьей раньше собирались, и в лото играли бочоночки. Вот,
кто
вот,
выигрывал больше всех?
Папа.
Папа выигрывал, да? Или мама все-таки выигрывала?
Папа,
да, выигрывал?
Я не знаю, почему вот так вот.
А что использовали?
Он вслепую, наверное.
Пуговицы использовали для того, чтобы закрывать...
Монетками.
А монетками использовали. У вас была богатая, большая семья. Да. Мы использовали пуговицы. Было много пуговиц. Помнишь, раньше вот эти были там нитки, пуговицы.
Пуговичные.
И у всех были пуговицы на местах. Да, сейчас какое разнообразие. Купил рубашку, пуговка оторвалась. Все, либо меняешь рубашку, либо все пуговицы. Где ты найдешь такую? Раньше-то было по-другому. У всех были они одинаковые. Да, изделия разные, а пуговицы были одинаковые. На этом все. Сегодня точку будем ставить, да, уже?
Да, будем ставить точку, готовиться к предстоящему тайфуну.
Как ты будешь готовиться? Ну как? Ну как можно подготовиться? Зонт!
Зонт?
Да?
Зонт,
ладно.
Непромокаемая обувь.
Ладно, не сахарные, не растаем. Но внимательно будем следить за погодой. Всем счастливо, всем пока, всем до завтра. Show me places and I'll never be
что приморцу хорошо.